Гостиная, гостиная.
Прошлое лето людского бытия наш род не знал запрета, как волк или змея. И вздох наш был случайен, и взгляд был полон тьмы, покуда святых тайн не приобщились мы. Ах, слабо наше тело, ему тревожно весть, что зверю нет предела, а человеку есть. Еще она тревожна, гордыня вселюдской.
В эфире Радио России Санкт-Петербург, музыкальная гостиная. У микрофона Наталья Кожевникова. 13 марта у нас в гостях был композитор Эдуард Артемьев. Мы говорили о его киномузыке. Сегодня предлагаем продолжение разговора с композитором об опере «Преступление и наказание» по Достоевскому и мюзикле «Щелкунчик и крысиный король». Эдуард Николаевич, у вас есть опера «Преступление и наказание», которую вы писали больше 20 лет, прямо как Александр Порфирьевич Бородин, «Князь Игорь». Но в отличие от него вы закончили свою оперу. И там вот весь ваш оркестр, то есть все, что вы нашли в киномузыке, оно все есть. Да. Расскажите об этой опере, пожалуйста. Достоевский. Это была ваша любовь, привязанность, идея, или она просто попала на нужную почву?
Это благодаря Андрону Кончаловскому. Ко мне пришли авторы сценариуса Кончаловский, Марк Розовский и Юрий Яшенцев и предложили мне участвовать в этом проекте. Потом мы встретились, я говорю, это совершенно не мой, во-первых, не мой масштаб. Не могу представить, как можно это дело посягнуть. Вообще просто взять на преступление наказание. А он говорит, да это же детектив, что ты? Так, ну, как бы успокоил, да. Но все равно, это у меня страсть, это глубина, нет, это не мне, я вообще не буду. Однако он говорит, вот Андрон, конечно, великий учитель еще, педагог еще. Он говорит, ну, мне просто там, я, может, к кому-то обращусь, но попробую. Вот как бы ты сделал, допустим, шарманку? Я говорю, ну как, это чисто просто очень электроника, как можно точно скопировать шарманку, все. И в конце концов найти шарманку, запрограммировать это можно было. Ну, напишу, ну вот я написал. И вдруг после меня и пошло, так как-то еще зачел. Но потом все опять вспоминаю, вот Петра Михайловича, меня он потом придавил, и я опять замолчал. Потом Андрона выгнали из страны. И он мне из Лусанска звонил, там чуть ли не каждую неделю, и доставал. В общем, я, конечно, если бы не он, я бы все-таки так и заглохло. Но вот он из меня это вынул. Это удивительно просто. Просто вынул. А потом когда же, мне было 60 лет, стукнул мне опять из Лос-Анджелеса, позвонил. Говорит, если ты сейчас все не бросишь, все свои халтуры, и сказал, и кино в том числе, ты никогда эту вещь не закончишь. И будешь потом страдать весь оставшиеся дни. Начнутся болезни, родятся внуки, их надо себе помогать содержать. Все, о музыке забудь. Я это сам знал, но когда тебе так сказали, что я понял, что так оно и будет. Вот это да. И просто вот я помню состояние, я такой растерянный стоял. И я действительно все бросил, там скандалы были по этому поводу. Я отказался. И за 2 года я все закончил, вместе с партитурой, все. Это вообще 900 страниц партитуры. Это же вообще... Я вот сейчас смотрю, это...
Другое дело, что вы сразу печатаете на компьютере, у вас переписчиков нет, да?
Да-да-да. Но все равно их надо было написать. На самом деле больше. Это что, когда вот сейчас издание «Питерское композитор», там же они, когда немного инструментов, они там 3 раздела партитуры ставят на одной странице. А если вот каждая страница, то есть все весь оркестр. Мне это не нравится, когда на одной странице там меняется состав. Это как-то надо думать, что было раньше. Не знаю, это мне удобнее, когда всегда вся партитура на голову. Видно, кто играет, кто нет. Ну вот я написал это, 8 лет, 26 лет это были все эскизы я писал. Кстати, они мне сохранили вот такой талмуд, там вот огромное количество, причем переписчикам Изольда отдавала все это, туши писали, да. И там оттуда мало чего осталось. Но вот это когда после беседы с Кончаловским я все начал заново. Ну, что-то там у меня, «Шарманщик», одна тема, «Раскольник», да, и «Сонечка», вот это, «Кто он мне», вот это я тогда написал, да. То есть, видите, я избегал, я только писал лирику, вот, «Шарманщики», «Что со мной», это «Раскольник», это тоже воспоминания о каких-то там счастливых днях, «Сонечка», это все остальное, это страх, я это боялся страшно. Я потом оттягивал, в целом, там я вырос постепенно, обрастая материалом.
Ночной мой моей судьбе, в ночной моей вине, неизбежно придет.
Последнее, что написал, это было «Убийство лошади». Самое последнее. Я помню, это было лето. И я все лето ходил и так думал, как бы это так сделать-то. Все всякие были решили такие, чтобы так, только на шумах там, как бы избегаем. Решился, наконец, стал.
А эпилог, который, в общем, очень по-достоевскому сделан, вот это наводнение.
Это на вальсе. Это, кстати, вот то, это вот здесь Кончаловский очень мне его подсказал. И, кстати, какие-то решающие. Вот этот вальс финальный, ну, там их даже в сценарии было написано, что звучит вальс там петербургский, страшный, там все такое прочее. Волны там в Петербурге постепенно выходят под воду. Вот. Ну, я это отобразил. Просто. Но саму тему вальса долго сочинял, очень долго. Прямо все это время тоже одно из последних, когда я наконец-то ее сообразил, как сделать. И там еще один вальс, но очень сложный был. Хотя я очень хотел его поставить, он у меня остался. Там трудно петь его, поэтому важно, чтобы она все-таки пелась. Да. Вот. И, значит, вот такой попроще, но он очень оказался туда. Там действительно же очень много. У него даже в романе, что там Сенная площадь описывается, мужики какие-то там, все. И такое будет абсолютно, там ничего вроде нету, да, там за спиной встают все это, истории вырастают. Вот это мне и помогло, кстати, что вот Пушенький, вальс вроде как-то, да, а потом он вырастает, а свет какой-то. Я никогда этого не делал. Я там сильно подрос на этом деле.
А то, что опера называется рок-опера, это тоже потому, что сегодня не может такой герой, как Раскольников, петь просто оперным голосом? Должен быть какой-то другой нерв, правильно?
Да, конечно. Ну, во-первых, это рок-певцы, это отдельная тоже культура пения, другая совсем, другая постановка голоса. У них нет понятия диапазона, они поют, у них у всех огромный диапазон, они так вот так выражаются, по-другому не могут. Но вот относительно то, что с певцами, они, кстати, много подсказывают сама манера, там же энергия вот в этом пении, совершенно другая энергия. Это нерв огромный, излучение, конечно, идет от тела, от физики, да. Поэтому академическая музыка этого не знала никогда. Еще до сих пор еще, вот, я так полагаю, все, ну, даже вижу, еще музыканты, которые учатся в консерватории, ну, московской, кстати, они их блестяще учат совершенно там. Но все равно я остаюсь это вот в ария акустической музыки. Как-то вот, ну, я, возможно, плохо. Но я сдаю вот некоторые дипломные работы, как я одно время, сейчас я давно не слышал. Но последний раз лет 5 еще там мне показывали. Это все-таки в лоне акустической музыки все, академической.
Они не принимают вот, но, в расчет то, что
да,
звуковой что, мир
да,
гораздо
да,
шире.
Шире да. Я себя однажды просто изложил, что нет ни музыкальных звуков. Все для меня. Это, я все вопросы сразу снял для себя. Все хочу, то и нужно. Ничего не знаю. Я помню, когда я впервые пошел на... Меня уговорили пойти на оперу «Пластинка», прежде «Суперстар». Я сказал, «Суперстар». Я что-то как-то пошлятина. Думаю, так, такую тему. Так вообще все, какие-то ребята посягнули. Я вообще был расстроен. Вот. И плюс еще в консерватории как-то я и джаз прозевал, я был как-то вот увлечен. Я чувствовал себя недостаточно, ну, как оснащенно технически, чтобы как-то идти дальше. У меня какие-то прорехи большие в композиторском деле. Я поздно развивался. Первый опыт я был, еще помню, познакомился с Пинк Флойдами. Они мне не понравились. тоже как-то показалось простовато, что-то такое. Но мне дали просто, я сказал, что это какая-то киномузыка. Они говорят, да, это из кино. Вот и удивительно, что потом, когда я услышал, что особенно у Магума есть у меня такое сочинение, малоизвестное. Это такое, знаете, так Ханс Циммер, такой выход куда-то совершенно. Вот меня это знакомство, когда я услышал Ллойда Вебера. Сначала у меня там вертюра есть, немножко пахает Прокофьевым. Меня это так красно, я думаю, ну, началось. А потом вдруг пошла совершенно иная музыка. А вот Ария Христа, я помню, с Альфредом Шлитке у меня был разговор. Он был возмущался. Ну, что это такое? Вот это очень забеспокоил. Он понял, что это просто весь мир сошел с ума. Такого музыки просто не было. Сочинение, которое такое произвело, перевернуло мир, такого история музыки не знала. Ни один композитор не может сказать, что арабский мир, мусульманский, все. Это было захвачено этой музыкой. И идея такая, ведь, потому что он подошел к Христу как ребенок сам. Вот эти, что это просто, как ему сказано, смотрите мир глазами ребенка, да, вы будете как дети. Все сказано. Вот ему это удалось, да. Ария Христа, Ария Марина Магдалина. Ну, это поразительный просто. Я вспоминаю, это меня прям кому гожу. Это был решающий шаг в моей жизни, да, все. Вот роговое знакомство и все. Для меня другой мир. Потом я опять вернулся к оркестру, но это как бы уже через горнило рок-музыки, там, изучение. То есть я специально не изучал, просто много слушал ее. И много почерпнул просто.
Ну, поэтому оркестр другой уже.
Да, совсем, да, да. Дима Атавмян, подающийся композитор, был малоизвестный, но он был инструментовщиком. Ему обращались толпы музыкантов. А он это изучал досконально, изучая по записи, но написав диктанты по этому поводу. Как играют, что расшифровывают. Это огромная работа была. И он этим овладел вообще феноменально. Это вот мой учитель, один из моих учителей. Я так только на слух воспринимал, по ощущению. Да. Для меня главный инструмент – это гитара дисторшн. Вот выражение себя, только ни скрипка, ничего не может. Нет такого инструмента, который может... Понимаете, это вот когда они начинают играть, это же видно, как там прям вынимает из души просто. Все.
мы поговорили уже о двух совершенно разных жанрах. Понятно, что для композитора это все равно вот музыка и единый стиль, но все равно жанры разные. Киномузыка и опера, рок-опера. У вас еще есть «Щелкунчик», я даже не знаю, как это сказать. Это изначально была музыка к фильму.
Да, да.
Совсем изначально. Да, да. Потом появилась такая, как мюзикл, но с большими симфоническими кусками.
Но я специально переаранжировал и даже адаптировал к сцене.
И уже была поставлена для балета, да, поскольку да, да. «Щелкунчик» все-таки в восприятии любого человека это балет. И вот это вот знание, оно, видимо, и спровоцировало, что там танцуют. Хотя на самом деле можно и не танцевать. Вот как возник «Щелкунчик», и здесь совершенно другая работа. И это не назвать вариациями. Там тема Чайковского, но музыка все равно Артемьева.
Кое-чего я там себе добавил. Насчет «Щелкунчика» мне стал Кончаловский говорить, что это 80-е годы прошлого столетия. Предложил, что надо делать, что он сейчас работает над тем, чтобы запустить в кино. Пока еще не было ясно, в каком, где. Я сразу отказался. Мне уже много лет уже, так сказать, достаточно, чтобы еще тратить жизнь на чужую музыку не хочу. И он конечно, выдающийся воспитатель и педагог. Потом, как однажды он приехал в Москву уже, когда его разрешили въезжать уже, он сказал, ты знаешь, вот ты мне помоги, пожалуйста, подобрать, какие бы ты темы выбрал для вот этого проекта. Часть он своих дал, там какие-то, говорит, надо пассажков сделать. Он говорит, только это надо от обратного все время идти, уже надоел. Надо, вот это его замечательная мысль, от обратного все, что...
Перевернуть образ, да?
Образ, да. И потом, говорит, я не знаю, как там финал надо сделать такой-то торжественный. Шакая там музыка. Я говорю, первый концерт Чайковского. Как мне это в голову не пришло, да? В общем, я подобрал там какие-то предложения, что...
То есть он изобразил, что просит вас просто подобрать музыку, музыкальный редактор.
Да, а потом сказал, вот смотри, один какой-то номер сделай просто. Да, вот, ну, я поддался. Я сделал как раз вот самых этих пастушков, этих танец пастушков, как раз вот это в рок-стиле, там, это, ну, сначала, вернее, как рэг-тайм. И он это не ожидал, по-моему, страшно это понравилось. На тем еще даже какую-то оркестровочку сделал на синтезаторах. Вот, ну и поехало все. Говорит, что так уже никто не сделает, старина, давай, впрягайся. И главное, что еще, я говорю, ну это все же мне не интересно это делать. Нет, говорит, когда это может быть очень раскрученная вещь, причем не надо никаких денег тратить на рекламу. Петр Ильич все сделал. Ну и вот так вот поехал, да. И мы начинали, когда вот неожиданно, вот там тоже какая-то, это уже там, я не знаю, как получилось, он получил деньги. Вдруг неожиданно, он говорит, срочно надо делать все, давай, утрясай свои дела. И когда мы начали, это мюзикл, это был мюзикл, уже там написанный, Ряшенцев уже стихи написал. Да, сначала писал стихи оригинальные Тим Райс.
Тот, который писал стихи для Иисуса Христоса.
Да, Тим Райс, да. Уже все было готово. Кстати, даже мой английский хватил. Он так, кстати, такие удивительные образы нашел. Конечно, он гениальный поэт совершенно. Уловил все, совершенно говорил Кончаловский. Но я приступил. Потом мне так довольно бодро. Когда делаешь чужую музыку, в некоторый момент безответственность наступает.
Но там больше от Артемьева, чем от Чайковского, если честно.
Развязанные руки. Я так обычно очень долго работаю, а здесь на кино уже переключаешься на масштабы кино, на временные.
На сроки.
Да, на сроки и все. И потом уже они начали снимать. Я сидел в Москве, писал. Он мне звонит, надо срочно приезжать, здесь такие серьезные перемены жанра. Я говорю, какие, приедешь, расскажу. В общем, мы в мюзикл не успеваем. Не успеваем, все это, значит, надо сделать просто музыкальный фильм, ну, где, возможно, вот песни, все эти, все. Ну, так тогда мюзикл отпал, вот как он есть, как в кино сделал, а потом уже эта идея мюзикла мне запала. Я решил потом уже, когда мы все сделали, уже решил дело довести до ума.
И, значит, ну, вы до сих пор его доводите до ума.
Ну, да. Ну, вот я все довел до ума. Но так, кстати, не совсем до конца, потому что надо записать его, потому что вот то, что мы играли в Большом театре, все-таки это было мало репетиций. Практически 3 репетиции. Это совсем мало. Просто там часа 2, наверное, музыки.
А то, что существует вот великолепная пластинка, это первая часть, да, как первая, бы, получается,
да,
мюзикл.
Да. А потом я написал вторую часть уже.
Скажите, а было ощущение, что вы перекопали всего Чайковского вот по первой уже части? А что тогда вошло во вторую? Те же самые темы или
нет,
совершенно другие?
Нет, они были уже некоторые. Там была еще одна характеристика короля, которая призывает уже к войне. Но там только как бы аллюзии от Чайковского, то есть квартовые такие ходы. Потом появилась мать отдельную, просто там она в первую часть вообще не участвовала. Китайский «China Dance». То есть очень Петрович угадал, прям для мамы. То есть визгливая такая, знаешь, там усугубил все это дело, да. Вот мать, там у нее несколько номеров. Король Крис, который очень боится свою маму. Она там все втыки делает. Затем еще вот дядюшка Альберт. Тоже там несколько номеров с танцами, с пением, такие большие развернутые номера. Из персонажей там, пожалуй, никого уже больше нет. То есть все те же персонажи, кроме, значит, король там несколько развит. А, принц. Принц на первой части вообще его нет. А там тоже несколько номеров. Да, появился несколько номеров. Тоже специальной музыкой нашел там, да.
Ну, то есть вы специалист по Чайковскому теперь по полной программе?
Для меня было, конечно, открытие. Я все знают Чайковского. Я все, все сочинения слышал, да. И не все мне нравятся, допустим, я честно скажу, да. Причем Чайковский — это не мой автор. Вот эта открытая эмоция, мне это не по себе становится. Хотя иногда захватывает. И по стилистике, бывает, что не совпадает, да. Я понимаю, с кем я имею дело. Особенно, когда я взялся за его партитуры, так изучая уже для своих, так сказать, деяний, да, вот так скажем, то я был поражен, конечно. Там нельзя исправить ни одной ноты. Вообще. Просто нельзя. И тогда у меня укрепился, что надо все переделать просто совсем. Вот этим занялся, да. Чтобы вообще ничего, чтобы не говорили, что вы нарушили там инструктор. Я все разрушил. Просто это тема. И концепции, они работают. Ну, конечно, мне, может, ведь еще могут, потому что я там не туда и пошел, все. Но так вот случилось, да. И для меня это огромная школа на старости ли была. Я так потом с удовольствием это рассматривал как роман просто. И удивился просто, да. Нельзя просто. Ну, ничего. Вот такой класс.
Могла бы ни ночью.
Насчет школы, вы тут показывали мне концерт Ханса Циммера, и я запомнила, что вы сказали, что на старости лет попали под влияние. Да, или да. Боитесь попасть под влияние? То есть вы еще есть чему учиться?
Ну, конечно, это без конца. То, что тебя захватывает, это все надо узнать как, это непосредственно влияет, даже без тебя уже. Но Хансу Циммеру невозможно подражать, потому что таких возможностей, такой оркестр собрать, это только может он, Джон Вильямс, это такие богатейшие люди, которые компания любая поддержит, любая. А здесь это надо доказывать. И ставить только можно партитуру в таком манере написать, но она может никогда не исполнена быть.
Ну, у вас тоже в оркестре и есть такие рождения новых тембров, и вот это вот добавление рок-группы, ударных, и синтезаторов.
Да, но там сам состав у Циммера, там же гигантский, 8 валторн, да, там 6 тромбонов, 6...
Даже Вагнера не снимал.
Да, не снимал, да. Плюс еще электроникой навалом, там, ударных такое, там. Это огромная сцена, Хозерхаус, огромная сцена, а забита вообще там повернуться негде. Это, причем этническая группа какая, да. Ну, это вообще чудо какое-то просто, это чудо. Это просто открытие оркестра нового, нового оркестра, современного. Вот это там случилось.
Акустика плюс электроника плюс
этника. Ну, даже, кстати говоря, это вы правильно замечание сделали. Там зал уже работает как инструмент, сам зал уже. Я сегодня долбил, что возможность сочинять пространство, оно есть. Вот его, пожалуйста, так никогда нигде ничего в залах не звучало. Но он открыл шлюз. И я сейчас даже не хочу слушать, как бы действительно, чтобы не попасть под влияние совсем уже. Хотя я уже знаю, как это сделано. И я так предполагал, что так можно. Но я не думал, что сейчас случится. Я думал, что это еще лет через 20 будет. А как вот уже все. Даже это еще 2 года назад.
Ну, вы говорили о большем, не только о вот таком решении оркестра, но и, в принципе, о музыкальной мистерии, как да. Будущем музыки. Да? Потому что, ну, казалось бы, возможности гармонии исчерпаны, мелодию вот только вы сочиняете. У Ханса Циммера тоже нет мелодии.
Ну, ему не
но
нужно.
Есть что-то другое.
Ему не нужно это.
Вот. А что тогда впереди у музыки?
Мистериальность. Вот, не сам жанр мистерии, но этот подход глобальности абсолютный. Нет разделения на жанров. В этом мистерии участвует все на равных. И музыка, слово, актерская игра, инженеры, которые там могут построить чудеса. Да? Это единый организм.
Свет,
все.
И вот
это единое.
Возможности голографии.
Да, ну все что угодно. Да, поэтому вот, это полное освоение всего пространства, континуум. Звукового и всего остального. Ну, все связано с звуком, ну, естественно, изображение, да, голография. Вот это вот будет огромный шаг, огромный. Но я уже на эту тему уже говорю, что он таит в себе некоторые опасности.
Ну, конечно, надо понимать, кто это будет делать и что он будет вкладывать, потому что воздействие...
Это все будет безусловно. Для меня это абсолютно предопределено. Так будет обязательно. Кто-то это сделает. Там не только композитор. Все на равных участвуют в этом действии. Это, кстати, это такая группа людей. Не сомневаюсь, что кто-то один все напишет, и все сыграет, и все такое прочее, и концепции построит. Как пчелы, да. Вот такие примеры есть уже. Это меня потрясает, и вот я становлюсь молодым сразу. Но и застываю в таком ужасе. Но он-то вот я теперь понимаю, он к этому шел просто. Это даже почитаю, что он себе поставил эту цель. Так сказать, в недрах кино там воспитаться, да, все попробовать. Потом этот все, что нажил, вытащить вот в такое грандиозное действие. Да.
Вы слушали программу «Музыкальная гостиная». У нас в гостях был композитор Эдуард Артемьев. Подготовила и провела программу Наталья Кожевникова. Всего вам доброго. До новых встреч.
У них был шанс, но люди жили плохо, и настала новая эпоха. У всего есть мера. Все будет серо, нам присуща вера в молодых и дерзких крыс. Всюду, где темно и сыро, всюду есть условия для пира. Ходим твердым шагом с нашим серым флагом, и уж вам, беднягам, больше шансов не дадим.
Нет, нашим любимым цветом, нет, чем наш любимый серый цвет. Нам не сопит, но покрысим.
чем наш любимый серый цвет. И серый цвет, как флаг неся, в него покрысим все и вся. Последний шанс дан людям, ну а мы как люди жить не будем. Мы слабы, безхвосты, наши зубы остры, хвост и серый лыс. Эпоха крыс, эпоха крыс.
Музыка,
музыкальная гостиная.
Я здешний городской голова, Василий Иванов Редозубов, голова.
Что же вам угодно?
Вам лес на шпалы понадобится?
Радиотеатр ждет вас. Слушайте голоса любимых актеров на волнах Радио России каждую субботу и воскресенье в 15 часов 10 минут.
Театр у вас дома.
Уроки истории.
Уроки побед, уроки поражений. Историю России рассказывает Санкт-Петербург. Слушайте нас в 3 и 5 понедельник в 20 часов 10 минут.
Исторический клуб.
Страничка поэзии. Александр Вертинский.
Где вы теперь? Кто вам целует пальцы? Куда ушел ваш китайчонок ли? Вы, кажется, потом любили португальца, а может быть, малая.